Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Трагедия под Донецком. Третья крупная авиакатастрофа в России или вблизи ее границ за последние 4 месяца. Сколь надежны авиаперевозки в бывших советских республиках. Взрыв на черкизовском рынке. Очередное проявление русского национализма. Как отреагирует российская власть? Международная амнистия обвиняет власти Израиля в несоразмерном применении силы во время военного конфликта в Ливане. Насколько оправданы такие обвинения? Эти вопросы поставила перед нами среда, 23 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. К вечеру среды спасатели завершили поиск тел погибших пассажиров и членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. На борту лайнера, напомню, находились 170 человек, все они, к сожалению, погибли. Самолет Пулковских авиалиний направлялся из Анапы в Санкт-Петербург. Катастрофа произошла в 45 километрах северо-западнее Донецка. В прямом эфире программа «Время свободы» наш корреспондент в Донецке Ярослав Колгушев. Ярослав, добрый вечер. Какова последняя информация с места события?
Добрый вечер. Ну, последняя информация с места событий такова, что поисковые работы фактически завершены. В то же время спасатели находятся на месте трагедии и продолжают работы, надеясь на то, что все-таки они найдут еще какие-то фрагменты тел и части разрушившегося самолета.
Скажите, пожалуйста, прибывают ли в Донецк родственники жертв катастрофы и когда будет проведено опознание?
В Донецк уже прибыли около 37 погибших пассажиров. Это в основном те родственники, которые добирались самостоятельно в Донецк. Информацию об этом подтвердил и министр транспорта России Игорь Левитин на пресс-конференции сегодня. Но основная группа родственников прибывает вот около 21.00 по московскому времени в Донецкий аэропорт из Санкт-Петербурга.
Когда будет проведено опознание?
По словам министра транспорта Игоря Левитина, сейчас медицинские работники готовят фрагменты тел к опознанию. В опознании будут участвовать в том числе уже прибывшие из Ростова медицинские сотрудники. Левитин сказал, что опознание будет проводиться по мере того, как медики подготовят фрагменты к опознанию. Сейчас фрагменты собраны в моргах больниц Донецка, и медики просто готовят их к опознанию.
Уже найдены оба бортовых самописца, и глава правительственной российской комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Игорь Левитин, на которого вы, Ярослав, несколько раз уже ссылались, заявил, что их состояние удовлетворительно. Сообщается, что черные ящики будут доставлены в Москву. Скажите, известно о том, как делят работу? Понятно, что вместе работают украинские и российские эксперты. Тем не менее, что кто делает, и полетят ли украинские эксперты в Москву для того, чтобы продолжать там работу?
Да, Левитин подтвердил, что обе правительственные комиссии работают в тесном контакте. Он подчеркнул, что сейчас они работают фактически одним составом. И подчеркнул, что в Москву повезут не только самописцы, но туда же будут приглашены украинские специалисты для того, чтобы участвовать в расшифровке самописцев.
Спасибо, Ярослав Колгушев, корреспондент Радио «Свобода» в Донецке, рассказывал о последних событиях на месте трагедии, на месте аварии самолета Ту-154. Внимательно за ходом всех этих трагических мероприятий следят в Санкт-Петербурге, откуда сегодня отправляли родственников погибших в этой авиакатастрофе. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Александр Дядин.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Вместе с тем, заместитель генерального директора авиакомпании «Пулковские авиалинии» Василий Налетенко уверен, что с технической точки зрения самолет был полностью исправен.
Самолет Ту-154М 92 года выпуска. С момента выпуска налетал 24 215 часов. Наработка после последнего ремонта 9 189 часов. Назначенные ресурсы у этого самолета 30 тысяч тысяч часов. То есть запас по наработке еще довольно-таки достаточен. Самолет в самом рабочем состоянии.
По словам Василия Налесенко, предположительно на борту самолета находились иностранцы. Один гражданин Нидерландов, двое граждан Германии, один Франции и один Финляндии. Представители зарубежных стран направляют в Россию соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Слова поддержки уже высказали руководители Казахстана, Азербайджана, стран Евросоюза. Основная версия катастрофы, приведшей к падению самолета, влияние погодных условий или даже попадание молнии. Но авиационные эксперты утверждают, что молния попадает в пассажирский самолет примерно один раз на 10 тысяч часов полета. При этом Ту-154 является очень прочным самолетом и одним из наименее уязвимых для удара молнии. В отдельных случаях возможно возникновение крохотных дыр в фюзеляже и крыльях, которые, впрочем, также не становятся причиной серьезных проблем. Более существенным является вероятность того, что удар молнии мог отразиться на работе бортового оборудования. Но и оно, как рассказал один из разработчиков навигационного комплекса для Ту-154 Роберт Мясников, имеет специальную защиту на случай таких происшествий.
Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому, если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должное было, но не мог он попасть в грозу.
Заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолов сказал, что до того момента, как следствию будут предоставлены записи диспетчерского магнитофона, говорить о картине происшествия следует с величайшей осторожностью. Он также отметил, что спасатели зачастую торопятся с выводами, в то время как на расследование уходят месяцы, а то и годы. Известный петербургский летчик Вадим Базыкин, хорошо знавший командира разбившегося самолета Ивана Карагодина, считает, что такой опытный пилот вряд ли совершил какую-то трагическую ошибку. Скорее всего, с лайнером произошел совсем неординарный случай.
Когда одна женщина сказала, что видела, как падал как осенний листок, это говорит о том, что у самолета не было скорости, чтобы перейти в нормальный режим крейсерского полета. Значит, он попал в сильнейшую болтанку, где было незапрограммированное гашение поступательной скорости, и самолет свалился на хвостик, плоский шторм. Выйти из него Ту-154 не может.
Свою помощь оказывают и священники. Один из них – отец Сергий, который пытался помочь родственникам погибших в Пулковском аэропорту.
Погибали целыми семьями люди, поэтому очень тяжелое состояние у близких, у тех, кто потерял родных в этой катастрофе. Люди подходят, ставят свечи, обращаются к Богу. Мы находимся рядом с ними и стараемся просто помочь им пережить это, разделить вот вместе с ними это горе.
Поздно вечером к месту катастрофы ожидается прибытие родственников из Петербурга. Как говорят в штабе МЧС, опознание жертв сегодня проводиться не будет. Завтра, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, в стране объявлен день траура. Президент также дал поручение правительству принять меры по оказанию помощи семьям погибших. И губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что город окажет любую необходимую помощь родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе.
Мы, конечно, потрясены всей этой чудовищной трагедией, которая случилась. Я, прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибшим в этой авиационной катастрофе. Естественно, будет оказана вся необходимая помощь и материальная, и моральная семьям, пострадавшим в этой катастрофе. Будет выплачена материальная помощь в соответствии с Воздушным кодексом по линии авиационной компании Пулково. Также город возьмет на себя вместе с авиационной компанией все расходы по организации похорон.
Валентина Матвиенко также сообщила, что наряду с федеральной создана и городская комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы. С этой целью на место падения самолета в Донецкую область выехали два вице-губернатора Петербурга – Валерий Тихонов и Сергей Тарасов, а также представители авиакомпании «Пулково». Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Трагедия под Донецком – третья крупная авиакатастрофа в России или вблизи ее границ за последние 4 месяца. 3 мая 113 человек погибли при катастрофе самолета Airbus 320 компании «Арм-Авиа» на Черноморском побережье города Сочи. Согласно выводам Государственной комиссии, причина трагедии – ошибка пилотов. 9 июля Airbus А-310 потерпел крушение при посадке в аэропорту Иркутска. Погибли 124 человека из 203 находившихся на борту. На самарском заводе «Авиакор» сегодня отрицают техническую неисправность самолета Ту-154, который разбился под Донецком, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
разбившийся вчера Ту-154, был одним из 39 самолетов, выпущенных в 1992 году Самарским авиационным заводом «Авиакор». Сегодня комиссия самарских специалистов вылетела из Самары в Донецк, рассказал генеральный директор завода «Авиакор» Сергей Лихарев.
Полную картину, конечно, даст только расследование. Пока ничего определенного сказать нельзя. Пилоты успели передать информацию о том, что они попали в сильную зону турбулентности. Ну вот дальше как бы ничего не понятно. Общегрозовой фронт штука очень опасна, и обычно ее пилоты стараются обходить.
Разбившийся Ту-154, по данным специалистов Самарского авиазавода, налетал 26 тысяч часов. До выработки полного летного ресурса самолета оставалось 6 тысяч часов, пояснил Сергей Лихарев.
Это, наоборот, очень считается очень новый самолет практически. Ну, там, 10-15 лет для этого самолета не предел. Сейчас срок службы таких самолетов – это 30 и больше лет. Вполне состоятельный самолет. Он проходил все необходимые ремонты, технические обслуживания. Вот я абсолютно уверен, что это не техника.
Генеральный директор завода «Авиакор» Сергей Лихарев считает, что грозовой фронт и неисправность техники нельзя называть главной причиной трагедии в небе Донецка.
Я полностью уверен в надежности техники, что это не технический какой-то сбой. На наших новых самолетах стоят новые модифицированные метеорадары, которые позволяют грозовые фронты обходить гораздо более четко.
Сегодня собрано более 1000 самолетов Ту-154. Эта марка самолета по статистике аварий считается одной из самых надежных в России. Сегодня рабочие завода «Авиакор» должны были торжественно передать в эксплуатацию компании «Кубанские авиалинии» новенький лайнер Ту-154. Катастрофа, случившаяся вчера в небе над Донецком, отложила этот праздник. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Некоторые российские средства массовой информации утверждают, что полет самолета Пулковских авиалиний из Анапы в Петербург как-то был связан с чрезвычайным происшествием на крымских дорогах железнодорожных и ситуации на Украине в связи с тем, что на армейской базе под Запорожьем был нарушен график движения, после чего как там взорвались снаряды. До сих пор поезда опаздывают на 4 или 10 часов, и пассажиры поездов, следовавшие в последние дни из Крыма, оказались в экстремальных условиях. В этой взаимосвязи или в ее отсутствии разбирался корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Сразу несколько российских изданий написали о том, что многие пассажиры разбившегося во вторник Ту-154 Пулковских авиалиний отказались возвращаться из Анапы домой поездом после того, как стало известно о серьезном нарушении железнодорожного сообщения под Запорожьем, возникшего еще 19 августа из-за взрывов снарядов на армейской базе. Однако, как сообщили в справочной службе Украинской железной дороги, ни один из пассажирских составов из российских курортов и в обратном направлении, в том числе и в Анапу, не следует на Украине через этот участок.
Значит, они идут совсем другой стороной, чтобы вы не волновались, через Сумы, Смородино, Харьков, Артемовск, Ростов, Краснодар и потом Анапа.
На военных складах у села Новобогдановка из-за высокой температуры произошло самовозгорание сухой травы, и уже в третий раз за последние годы возникший пожар привел к детонации боеприпасов. Более суток рядом с железной дорогой разрывались снаряды. Не повезло отдыхающим, возвращавшимся из Крыма. Были задержаны почти 160 пассажирских поездов. Время их опоздания составило от 10 до 26 часов. Некоторым поездам пришлось долгое время стоять в поле при почти 40-градусной жаре, рассказывает один из пассажиров поезда «Симферополь-Киев» журналист Олег Задоенчук.
Люди очень страдали. Обшивка вагона очень сильно нагрелась. И находиться внутри вагона, это было равносильно тому, что находиться внутри духовки. И многие люди просто начинали плохо себя чувствовать и выходили под вагоны, разлаживали свои полотенца, надувные матрасы и в тени вагонов, собственно, спасались от жары.
Во время многочасовых остановок людей не обеспечивали ни водой, ни продуктами. Хаос несколько дней царил на крымских станциях, где скопились тысячи отдыхающих. Возмущенные пассажиры угрожают железнодорожникам судебными исками. Украинский премьер Виктор Янукович отреагировал на эти события увольнением главы компании «Укрзализныця» Василия Гладких. Тем не менее, окончательно восстановить график движения поездов не удается до сих пор. Поезда, следующие из Керчи, Феодосии и Симферополя в Москву, опаздывают от 4 до 10 часов. Время опоздания крымских поездов в Киев колеблется от 40 минут до 6 часов. Все поезда, следующие из обеих столиц в Крым, уже уходят проходят в соответствии с графиком. Чиновники заверяют, что ситуация на украинской железной дороге до конца дня среды будет полностью нормализована. У отдыхавших на Крымском полуострове в минувшие дни большим спросом пользовались авиабилеты. Российские и украинские авиакомпании в связи с ЧП под Запорожьем организовали дополнительные рейсы. Однако после известия о катастрофе российского самолета под Донецком ажиотаж на авиабилеты резко упал. Так, во второй половине дня во вторник, как утверждают сотрудники Симферопольского аэропорта, вылетавшие из Крыма самолеты были заполнены менее чем наполовину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Крушение российского самолета Ту-154 в Донецкой области. Трагическая случайность или отражение современного состояния российского авиапарка. Тему обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги среды 23 августа. Замоскворецкий суд Москвы сегодня выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в совершении взрыва на черкизовском рынке в понедельник. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни, а третьему задержанному обвинение будет предъявлено в ближайшее время. В московских больницах остаются более 30 пострадавших при взрыве. Опознаны тела 9 из 10 погибших. Среди жертв уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и России. Обсуждая взрыв на черкизовском рынке, многие наблюдатели задаются вопросом, что же послужило причиной того, что молодые люди, не причастные к каким-либо экстремистским организациям, решили сделать бомбу и убить людей. Ответ в комментариях политиков, общественных деятелей и психологов искал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Если националистические мотивы этого террористического акта будут доказаны, то для Москвы это означает, что в ее списке проблем национализма, ксенофобии и преступности перевернута еще одна страница. Об этом говорит председатель подкомиссии по делам национальностей Общественной палаты России Калимжан Каландаров.
Это первый и самый крупный теракт на почве межнациональной розни. Последствия этого теракта будут очень печальными для всего нашего российского общества, если мы не сделаем должных выводов. Последние 10-15 лет в области межнациональных отношений вообще ничего мы не делали. Эта проблема была забыта. Не было никакой государственной программы в этой области. Министерство по делам национальности то создавали, то ликвидировали. Был проект по воспитанию толерантности. Проект закрыт.
Калимжан Каландаров говорит, что для устранения явного непонимания между гастарбайтерами, торговцами с рынков и коренными москвичами нужно сделать много. Тем, кто приехал, во-первых, вести себя в большем соответствии с местными правилами поведения, знать свои права, а для этого иметь возможность, например, прямо на рынке получить юридическую консультацию. Тем же, кто живет в Москве, надо вспомнить принципы советского интернационализма. На этом настаивает председатель комиссии Московской городской думы по межнациональным и межконфессиональным отношениям Игорь Елеференко.
Говорят, что это молодые студенты организовали взрыв. А кто эти ребята? Я их для себя вот называю детьми челноков. То поколение, которое сейчас поднимается, чьи родители в конце 80-х челноками выехали, чтобы чуть-чуть хоть заработать себе денег. Они были, может, учителями, врачами, квалифицированными инженерами. Они выброшены были теми процессами, которыми проходили в конце 80-х, начале 90-х, на обочину. И, естественно, им некогда было заниматься детьми. Вот мы сегодня имеем это поколение, так сказать, от 15 до 20 с небольшим лет, который не знал, что такое, естественно, плохо, хорошо, но не знал, что такое пионерия, не знал, что такое комсомол, не знал вообще, что такое организационные формы в школе некого идеологического воспитания, и в том числе межнационального воспитания.
По словам депутата Мосгордумы, который еще недавно был главным редактором общественно-политических программ московского телеканала, нужно ужесточить контроль за средствами массовой информации и интернетом.
То количество откровенно фашистских, человеконенавистнических сайтов, которые существуют, то количество изданий, которые систематически появляются, к ним в том числе имеет доступ молодежь, оно не может не пугать. А информацию о том, как сделать бомбу, они получили в интернете, подпитывались и нашли у них литературу экстремистского содержания. Они были постоянными посетителями соответствующих сайтов. Мне стоит хотя бы раз выступить там в защиту, предположим, национальных меньшинств в городе Москве, и то количество грязи, которое я там читаю по поводу меня. Меня просто пугает в интернете.
Диванный терроризм – термин помаленьку уже приживается. И им определяются те, кто, не вставая с дивана для того, чтобы сходить на митинг крайних националистов, не одевая высокие сапоги и не обязательно брея голову, решается на откровенно террористические действия. Первый раз сочетание «диванный террорист» прозвучало в связи с Александром Копцевым, ранившим ножом людей в московском еврейском центре. Но известный психолог Александр Асмолов говорит, что рассматривать диванных террористов как одиночек в домашней тишине, доходящих до решения пойти убивать, в корне неверно.
Феномен диванного терроризма, за который выступает проснувшийся террорист-одиночка, это одна из социальных мифологий и иллюзий нашего времени. Где бы мы ни были, как бы мы ни действовали, всегда у каждого из нас есть та или иная социальная группа, представителями которой мы являемся и чьи интересы, хотим мы этого или не хотим, очень часто на уровне неосознаваемых установок реализуем. Ксенофобия стала тем мощным идеологическим фоном, который пронизывает сознание многих людей в России, который в буквальном смысле слова, как кристалл, выпадает и в массовом сознании, и в сознании отдельной личности. Мы живем с вами в ксенофобском обществе, и отсюда вероятность подобного рода действий, как показывает социальная ситуация в России, все более и более нарастает.
По мнению Александра Асмолова, уровень допустимости насилия в молодежной среде сейчас высок. И такой вывод – это не просто слова, это результат исследований.
По социологическим исследованиям, которые мы получили, и социально-психологическому мониторингу, сегодня у большинства подростков в ситуации возможности конфликт или компромисс на национальной почве идет предпочтение конфликта, идет нейтральное, а часто позитивное отношение к националистским группам. И что самое грустное и самое страшное, сегодня агрессия стала социальной нормой для наших подростков. Это четко показано многими исследованиями. Вот когда агрессия превращается в обыденную социальную норму, пронизывающую массовое поведение, тогда мы имеем ситуацию, в которой студент социального института идет на черкизовский рынок и осуществляет террористическое противоправное действие.
Известный психолог добавляет, что очень серьезно на уровень ксенофобии и агрессии в обществе влияет то, сколько в этом смысле себе позволяют политики и общественные деятели. По словам Александра Асмолова, чем больше депутатов Государственной Думы будут подписывать ксенофобские письма и присутствовать на националистических демонстрациях, тем больше организованных скинхедов и диванных террористов, увидев раздвинутые границы дозволенного, почувствуют себя борцами за идею и решатся на насилие. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 23 августа. И вот главные темы второй половины часа. Международная амнистия обвиняет власти Израиля в несоразмерном применении силы во время военного конфликта в Ливане. Продолжается судебный процесс по делу об издевательстве над солдатом Андреем Сычевым. Сразу два российских судна арестованы далеко от российских границ. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 160 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдено также оба бортовых самописца. Причины аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест двух студентов, подозреваемых в совершении взрыва на черкизовском рынке в понедельник. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. В окрестностях Махачкалы в ходе спецоперации ранен сотрудник милиции. Убит один боевик, сообщили в МВД Дагестана. Мировое сообщество готово вести переговоры с Ираном по ядерной проблеме лишь при условии его отказа от обогащения урана, заявил сегодня министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Ранее Иран заявил о готовности к серьезным переговорам и передал официальный ответ на предложение 6 держав по урегулированию кризиса. 3 ливанских военнослужащих погибли сегодня на юге Ливана при попытке обезвредить не разорвавшиеся израильские снаряды. Ранее в тот же день подорвались на минах израильские военные. 1 погиб, 3 получили ранения. Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Туркмении немедленно освободить корреспондента «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадову и 2 правозащитников, которые должны в ближайшее время предстать перед судом. Журналисты американского телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, просят сделать все возможное для их освобождения. Видеозапись обращения была показана палестинским телеканалом Раматан. Самолет американской компании, летевший из Амстердама в Мумбай в Индии, вернулся в аэропорт столицы Нидерландов из-за проблем, связанных с безопасностью полета.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 23 августа. Страны Европейского Союза решают, каким именно будет их участие в миротворческой миссии на юге Ливана. Об этом в среду беседовали послы стран Евросоюза в Брюсселе, а в пятницу европейским миротворцам в Ливане будет посвящена встреча министров иностранных дел Европейского Союза с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Кофи Ананом. В настоящее время европейские страны оттягивают отправку миротворцев, ссылаясь на то, что их мандат в Ливане определен не слишком четко. По сообщению агентства Bloomberg, не исключено участие в миротворческой миссии и Российской Федерации. Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
В Организации Объединенных Наций очевидно разочарованы тем, как Старый Свет готовится к отправке миротворцев на юг Ливана. Вначале ожидалось, что голубые каски из Европы составят чуть ли не половину 15-тысячного контингента ООН в Ливане. Однако страны ЕС указывают, что резолюция Совета Безопасности ООН по Ливану не четко оговаривает, какой будет миссия миротворцев. Главным нерешенным вопросом остается, кто будет разоружать группировку Хезболлах. Поэтому Париж объявил, что отправит на ливанскую территорию только 200 солдат вместо ожидавшихся 3 500 и отказался от руководства миссии, говорит французский министр обороны Мишель Альо-Мари.
Когда отправляют силы без четкого определения их заданий, без приспособленных и достаточно больших ресурсов, тогда это может привести к катастрофе, в том числе и для солдат, которых мы отправляем.
Резолюция Совета Безопасности ООН предполагает, что разоружать Хезболлах должен Бейрут, который, очевидно, не в состоянии это сделать. Генсек ООН Кофи Аннан и госсекретарь США Кондолиза Райс заявили, что международные миротворцы не должны разоружать Хезболлах. О миссии миротворцев говорит генерал французской армии, руководитель нынешних сил ООН в Ливане Ален Пеллегрини.
В наши задачи входит прежде всего содействие ливанским властям в деле восстановления контроля над Южным Ливаном и в области выполнения требований резолюции ООН, провести демилитаризацию зоны конфликта.
Рим согласился возглавить миссию в Ливане и отправить до 3000 миротворцев, только при условии, что будут четко определены задачи голубых касок. Другие страны, среди которых Испания, Греция, Бельгия, также изъявили желание участвовать в миротворческой миссии на юге Ливана. Британцы собираются отправить миротворцев, но они не будут принимать участие в наземных операциях. От участия в них отказывается и Германия. Дело в том, что если в этих операциях будут участвовать немецкие солдаты, то не исключено, что им придется стрелять в израильских военных, а этого после Второй мировой войны Берлин допускать не хочет. Германия, впрочем, готова предоставить 1500 человек для другой миссии – контролировать морскую границу Ливана. Перемирие в регионе кажется хрупким, и ситуация в Ливане требует очень скорого вмешательства миротворцев. Французский министр иностранных дел Филипп Дуст-Блази заявил, что в Ливане должны принять как можно больше участия мусульманские страны. Однако Тель-Авив исключает участие стран, не признающих государство Израиль. Может быть и так, что вклад в миротворческие усилия в Ливане внесет Россия. По сообщению агентства Bloomberg, российский президент Владимир Путин сообщил по телефону итальянскому премьеру Романо Проди, что рассматривает участие российских войск в миротворческой миссии. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В опубликованном в Лондоне докладе правозащитной организации «Международная амнистия» обвиняет Израиль в намеренном разрушении гражданской инфраструктуры и в нанесении ударов по мирным жителям во время военной кампании в Ливане. Подобные же исследования «Международная амнистия» собирается обнародовать и связаны с расследованием деятельности экстремистской организации «Хизбаллах». Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В докладе Международной амнистии утверждается, что масштаб и специфика израильских бомбардировок в Ливане свидетельствуют о стратегии намеренного разрушения гражданской инфраструктуры. В доказательство этого обвинения правозащитная организация перечисляет разрушенные израильской авиацией объекты – мосты, дороги, электростанции, водоочистные сооружения и супермаркеты. Разрушены тысячи домов и целые городские районы и деревни. Объяснение израильской стороны, настаивающей, что разрушение гражданских объектов были вызваны тем, что Хизбаллах запускала оттуда ракеты, а мирное население использовало в качестве живого щита, международная амнистия называет неубедительными. В докладе содержится призыв к Организации Объединенных Наций провести расследование нарушений международного гуманитарного законодательства как со стороны Израиля, так и со стороны Хизбаллах. Говорит один из авторов доклада международной амнистии Донателло Равера, возглавлявшая группу правозащитников, собиравших в Ливане материалы для доклада.
Мы проводили полевые исследования в Ливане. Именно я возглавляла эту команду. Материалы доклада мы собирали во время войны, так что наши доказательства базируются именно на собранных тогда фактах. Мы побывали как в Южном Ливане, так и в других частях страны, в том числе в подвергавшихся израильской бомбардировке районах Бейрута. Прежде всего мы оценили масштаб разрушений и ущерб, причиненный израильскими бомбардировками.
Считает ли международная амнистия, что и Хизбаллах намеренно наносила удары по мирному населению Израиля?
Да, конечно, она это делала, и мы это осуждаем с самого первого дня. Хизбаллах обстреливала ракетами «Катюша» города Северного Израиля, в результате чего погибло 40 израильских граждан, 7 из них – дети. Однако израильская армия проводила массированные бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Погибло около 1000 ливанских граждан, включая более 300 детей. Так что обе стороны нарушали международное гуманитарное законодательство.
Говорила один из авторов доклада международной амнистии Донателло Равера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 23 августа. Как сообщает информационное агентство «Норильские новости», в Норильске в военном гарнизоне сильно избит рядовой Александр Галенко. При этом инцидент с избиением, судя по тому, что пишут наши норильские коллеги, происходил по стандартной схеме. Деды распивали спиртные напитки и послали за очередной порцией солдата, который с заданием не справился. Галенко получил серьезные телесные повреждения. Прокуратура пока не возбудила уголовного дела. В самой прокуратуре, как и военкомандовании, мать и комментарии давать отказываются. Командование части также пока молчит. В то же время Главная военная прокуратура Российской Федерации заявляет, что количество российских военнослужащих, погибших от неуставных проявлений, за первое полугодие 2006 года сократилось почти вдвое. Может быть, на эту грустную статистику влияет продолжающийся в Челябинском военном суде процесс по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым, которому были ампутированы ноги. На этой неделе в основном речь идет о действиях врачей, которые лечили Сычева, и о том, были ли у него наследственные заболевания. Здесь позиции обвинения и защиты кардинально расходятся. Считается, что причиной осложнений в состоянии здоровья рядового стало длительное сидение на корточках. Сам Сычев говорил, что провел в этом состоянии несколько часов. Челябинские врачи передали суду открытое письмо, в котором высказали возмущение неэтичным поведением своих московских коллег, которые фактически обвинили их в неправильном лечении. А Андрей Сычев написал открытое письмо в адрес своих сослуживцев. И там он объяснил некоторые мотивы их действий. О ходе судебного процесса в Челябинске рассказывает наш корреспондент Александр Ваулин.
В понедельник сторона обвинения заявила ходатайство о том, что Александру Сивякову дали 3 дня на подготовку к даче показаний. До этого председатель суда хотел дать время стороне обвинения на эту подготовку до обеда текущего дня. Однако защита опротестовала это решение, мотивируя тем, что у них просто не было времени пообщаться с обвиняемым и подготовиться к даче показаний. В тот же день адвокаты Сивяковой заявили ходатайство о проведении повторной судмедэкспертизы. Свою просьбу юристы объяснили тем, что 4 прежним заключениям доверять нельзя. А вот комментарий адвоката Сивякова Александра Петрова.
Все 4 экспертизы, они по сути противоречат друг другу. В одной идет речь о том, что у Сычева венозный ишемический тромбоз, другой, что артериальный. Эти противоречия не устранены. Экспертиза соглашается с нашим мнением, ну, которое является, на мой взгляд, уже не вызывающим сомнений после допроса военных врачей, что у Сычева был ишемический венозный тромбоз, общий восходящий тромбофлебит.
Во вторник Челябинский гарнизонный военный суд отложил рассмотрение ходатайства адвокатов Александра Сивякова о проведении новой экспертизы. Представитель гособвинения счел, что ее проведение преждевременно, поскольку на процессе к тому времени не был допрошен еще один специалист из Москвы. Начальник главного государственного центра судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Министерства обороны Виктор Каркутин. В тот же день в суде выступил рядовой Егор Чернявский, который лежал в одной палате с Андреем Сычевым в стационаре Челябинского танкового института в январе текущего года. По его словам, нога его соседа выглядела опухшей, но стопа имела нормальный вид. Тем самым Чернявский опроверг показания медсестры Надежды Бурда о том, что пальцы Сычева были багрово-синего цвета. В среду в роли свидетеля со стороны обвинения в суде выступил начальник отделения анестезии больницы скорой помощи Челябинска Арнольд Астахов. Он фактически подтвердил, что у солдата был синдром позиционного сдавливания, что, скорее всего, обусловлено длительным сидением на корточках. Кроме того, Астахов обратился к суду с открытым письмом, подготовленным медицинскими специалистами горбольницы номер 3. В нем говорилось о том, что челябинские врачи возмущены заявлениями ряда специалистов госпиталя Бурденко, которые выразили недоверие работникам горбольницы номер 3 и методам лечения, которые они практиковали в отношении Андрея Сычева. Напомню, несколько дней назад челябинские врачи уже собирали пресс-конференцию по данному поводу. Ренат Тарипов, заместитель главного врача больницы скорой помощи, тогда напомнил, что зимой военные врачи из госпиталя Бурденко были благодарны ему и его коллегам из Челябинской больницы за спасение жизни рядового Сычева.
Велся протокол данного консилиума, и в этом протоколе записаны слова военных врачей 3-й больницы города Челябинска. Проведена громадная работа по спасению жизни больного, и что военный медик остается благодарным за это.
Между тем, сегодня же стало известно о том, что к суду с открытым письмом обратился сам Андрей Сычев. В нем он пишет о своей обиде на сослуживцев, которые вынуждены говорить в суде неправду, и уточняет, что зла на них не держит, так как понимает, что они не могут пойти против воли начальства. Также в письме содержится объяснение относительно уборки туалетной комнаты и умывальника 31 декабря, когда, по мнению врачей госпиталя Бурденко, Андрей застудил себе ноги. Сам пострадавший солдат уверяет, что в помещениях было не холодно, вода на ноги не попадала, и самочувствие до и после уборки у него было абсолютно нормальным. Суд принял эти показания к сведению, а после обеда заслушал еще одного важного свидетеля, начальника главного государственного центра судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Министерства обороны России Виктора Каркутина. По его словам, на основе проведенных исследований он пришел к выводу, что первопричиной заболевания Сычева стали тромбы, которые образовались опять-таки от сидения на корточках в течение продолжительного времени. Он также упомянул о том, что диагноз, поставленный врачами госпиталя Бурденко, наследственная тромбофилия, не совсем корректен. Тромбофилия – лишь склонность к образованию тромбов, но не причина катастрофы, произошедшей с Андреем. Эксперт также подтвердил, что челябинские врачи сделали все возможное для спасения жизни Андрея Сычева, и он категорически не согласен с мнением врачей госпиталя Бурденко. О выступлении Каркутина говорит Марина Муферт.
Человек настолько все уверенно говорил, то есть видно, что это действительно профессионал большой буквы. Так все четко, без запинки. Я даже забыла, что я сижу на процессе. У меня было ощущение, что я сижу на семинаре на каком-то. Сторона защиты Сивякова выбрала сегодня не очень хорошую тактику. То есть они буквально задавали один и тот же вопрос, переформулировав его, и таким образом пытались запутать свидетелей. Из этого ничего, в принципе, не получилось.
В четверг суд должен рассмотреть ходатайство защиты Сивякова о проведении дополнительной повторный суд медэкспертизы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это российский джаз-музыкант Герман Лукьянов, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Напомню, что вы слушаете «Радио Свобода». В драматической ситуации оказались российские экипажи морских судов, работающих по найму у берегов Африки. История, впрочем, довольно типичная. Юридические или финансовые неурядицы приводят к аресту судов и задержке экипажей. На сей раз, впрочем, не обошлось и без действий, очень похожих на пиратские. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
13 граждан России более недели находятся в Либерии практически в статусе заложников. В начале августа эстонское судно «Тахома Рифер» с российскими моряками моряками на борту вошло в порт либерийской столицы Монровии. 18 числа на корабле произошел пожар, сгорела кормовая часть и машинное отделение. Моряков разместили в помещении без удобств. Все документы находятся в миграционной службе Либерии. Выдадут их, когда они покинут страну. Ситуация осложняется тем, что владельцы судна должны определенную сумму денег за обслуживание судна в порту. И пока эстонская компания не расплатится, русских моряков будут держать в Монровии в качестве заложников. Подробности у нашего корреспондента в Архангельске Игоря Ключникова.
Одними из первых о ситуации, сложившейся в Либерии, средства массовой информации рассказали жены русских моряков. Накануне они вернулись из Москвы. В столице они пытались обратить внимание на случившееся сотрудников Министерства иностранных дел. Рассказали об условиях содержания мужей. Моряки не привиты даже от малярии, а все медикаменты сгорели вместе с судном. Галина Савина, супруга матроса Александра Савина, ежедневно по несколько раз связывается с ним по телефону.
Сашенька, скажи, пожалуйста, в каких условиях вы на данный момент живете? Что вам обещают?
В Северном региональном профсоюзе моряков считают, что подобной ситуации не случилось бы, если судно было российским. Однако по статистике, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч соотечественников. Вариантов разрешения ситуации два. Либо под влиянием профсоюзов моряков Эстонии и России компания-судовладелец расплатится с либерийским портом, либо Министерство иностранных дел все-таки убедит африканцев в том, что вопросы с долгами не решаются за счет неповинных людей. Жены моряков считают, что последний вариант наиболее верный.
Все оповещены, но никто нам не помогает. Государство должно вывести наших мужей за свой счет, а потом уже разбираться с судовладельцем.
Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
С экипажа другого судна «Лучегорск», которое накануне было захвачено в водах западноафриканского государства Гвинея, сняты все обвинения. Сейчас идет разбирательство между швейцарской компанией, фрахтовавшей танкер, и властями Гвинеи. Подробности задержания судна «Лучегорск» у корреспондента «Радио Свобода» Сергея Соколова.
«Лучегорск» был захвачен вооруженными людьми у берегов Гвинеи-Бисау в Атлантическом океане. Причем, по словам представителей компании «Приморское морское пароходство», в момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Как сообщил директор департамента флота компании «Приморское морское пароходство» Андрей Сычев, 19 российских моряков и один китайский переводчик фактически оказались в положении заложников.
К судну подошли две лодки. На борт судна высадились вооруженные автоматами Калашникова люди с познавательными знаками береговой охраны государства Гвинеи. Капитану было предъявлено обвинение, что судно находится в экономической зоне государства Гвинеи и занимается незаконными операциями по банкировке. Капитан судна Юрий Щербинкин попытался доказать, что судно находится в экономической зоне смежного государства. Его доводы сочли недостаточными и предложили оплатить штраф на месте в размере 20 тысяч долларов США.
Таких денег на судне не было, но капитан отдал всю судовую кассу 7 тысяч долларов, а захватчики направили танкер в гвинейский порт Конакри. Это при том, что все документы и паспорта у членов экипажа были в полном порядке, а данные GPS указывают на то, что Лучегорск в территориальные воды Гвинеи не заходил. После того, как танкер встал к причалу, капитан судна сумел доказать неправомерность задержания Лучегорска.
Капитан сумел доказать, что на момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Обвинения с капитана и судна сняты. Предъявлено обвинение фрахтователю швейцарской компании «Адакс» о том, что на протяжении последних 4 месяцев какой-то из танкеров этой компании занимался, по информации властей Гвинеи, незаконными бункировками в экономической зоне этого государства. Вполне возможно, перепутали пароход.
Ошибка властей Гвинеи, по словам Андрея Сычева, очень напоминала классическое пиратство. Тем более, что это нападение на Лучегорск, который снабжает топливом суда, работавшие в экономической зоне Сьерра-Леоне, не первый подобный случай с пароходами ПМП.
Первоначальные действия, которые были произведены в отношении экипажа, то есть это грабеж чистой воды, деньги просто забраны, угрожая оружием. По информации капитана, люди, которые высадились на борт, они были в нетрезвом состоянии, поэтому это все немножко нагнетало обстановку. 3 месяца назад что-то подобное произошло на танкере «Шкотова». Это тоже танкер Приморского морского пароходства, который работает примерно в этом же районе. И по предварительному анализу, который мы сделали, возможно, что нападавший на «Шкотова», там все закончилось тоже вымогательством, грабежом на сумму 3000 долларов США, и с танкером «Лучегорск», это вполне возможно одни и те же люди.
Сейчас жизни членов экипажа вне опасности. Кроме того, накануне на борту «Лучегорска» побывал российский консул. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Около года назад 12 российских моряков вернулись домой из нигерийской тюрьмы, где они находились 6 месяцев. Непосредственное участие в освобождении российских граждан принимал посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян. Именно он договаривался с властями африканского государства о досрочном освобождении моряков. В чем причина подобного отношения иностранных властей к российским гражданам и адекватные ли усилия предпринимает правительство России для освобождения соотечественников?
Конечно, в последнее время вот мы смотрим телевизор, я тоже вот слышал, здесь посмотрел, что наших моряков арестовали на Гвинее. Конечно, это случай, наше посольство работает, МИД делает максимум, что он может делать. Мне кажется, иногда не хватает четкого механизма действия, потому что у МИДа есть официальная позиция, и сегодняшние возможности МИДа, мне кажется, недостаточно, чтобы при таких случаях он очень быстро реагировал, что очень быстро принимал какие-то действия.
Таково мнение Ары Абрамяна, посла доброй воли ЮНЕСКО. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 23 августа размышляют о позициях российского рубля. Владимир Путин выслушал предложение Министерства финансов по ослаблению курса российской национальной валюты. Теперь в России будут более строго ограничиваться расходы, связанные с доходами от нефти. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Независимая газета напоминает, что на прошлой неделе глава финансового ведомства Кудрин раскритиковал бюджет на будущий год, предусматривающий резкий рост непроцентных расходов. Это требование главы Минфина, наряду со стремлением ограничить рост инфляции и не допустить сильного укрепления рубля, вступили в противоречие с планами Грефа обеспечить бюджетные инвестиции. Корреспондент «Коммерсанта» так описывает диалог президента и главы Минфина. Они минут 20 говорили про бюджет 2007 года, а потом господин Путин неожиданно произнес: «Статистика и реальное положение в экономике показывают, что укрепление рубля может быть критическим в этом году для российской национальной экономики». Каждый из собеседников за последнюю минуту высказался об одном и том же, как пишет корреспондент «Коммерсанта», по 3 раза подряд. Причем господин Путин говорил с такой страстью, будто получает зарплату в долларах. Президент ждал от министра финансов, казалось, каких-то серьезных решений по этому поводу. Когда они говорили про бюджет, президент постоянно кивал в такт словам министра, смотрел на него то с отеческой, то с сыновней полуулыбкой. Теперь он глядел на Алексея Кудрина, не мигая. «Да, — сказал министр, — в этой связи мы, конечно, должны противодействовать мерами экономической политики дальнейшему росту укрепления рубля. В России, как стране-экспортере нефти, такая опасность укрепления больше, чем в других странах». Путин, по сути, сказал Кудрину: «Хватит списывать все проблемы инфляции и курса на рост бюджетных расходов», считает источник газеты «Ведомости» в Белом доме. По его мнению, это прямое указание экономическому блоку разобраться, какое реальное воздействие динамика курса рубля оказывает на промышленность и экономику в целом. «Почем рубль лихо?» — публикация во «Времени новостей». По мнению старшего экономиста Уралсиба Владимира Тихомирова, в сегодняшних условиях темпы укрепления рубля, а также инфляцию, можно ограничить при помощи более взвешенного подхода к бюджетным расходам. По его словам, тот повышенный уровень расходов, который уже заложен в бюджете накануне выборов, сможет оказать должный политический эффект. Дальнейшее увеличение расходов не даст новых политических дивидендов, но может подорвать бюджетную и финансовую систему. Публикация в издании «Газета» называется «Рубль-убийца». Ее автор делает вывод, что Путин и Кудрин заключили антирублевый пакт. Очевидно, что новый бюджет, вопреки позиции оставшегося в правительстве в меньшинстве министра финансов, будет откровенно проинфляционным. Отметили ли накануне Путин с Кудрином эту его вопиющую особенность, не сообщается. Когда-то угроза российской экономики был деревянный, дешевеющий, никому не нужный, панически отступающий под натиском доллара рубль. Сегодня рубль стал долларом вчера. Он гонит доллар со своей территории и не вспоминает о деревянном прошлом. Но, тем не менее, его вклад в здоровье российской экономики все равно остается негативным, делает вывод издания «Газета». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 23 августа – российский джазовый музыкант и композитор Герман Лукьянов. Сегодня он отмечает свой 70-летний юбилей. Герман Лукьянов родился в Ленинграде в семье военного моряка и поэтессы Музы Павловой. На фортепиано играет с 7 лет, на трубе с 17. Получил высшее музыкальное образование в Ленинграде и Москве профессионально как джазовый пианист, трубач и флюгельгарнист, выступает с начала 60-х годов. Организатор и лидер нескольких джазовых коллективов, в которых играли Леонид Чайковский, Чижик, Игорь Брили и другие известные музыканты. Много экспериментировал в области фри-джаза. Создал ансамбль «Каданс», музыка которого считается одним из самых совершенных достижений советского джаза. Герман Лукьянов много концертирует, пишет стихи в технике свободной поэзии. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит лондонский джазовый критик и теоретик джаза Ефим Барбан.
Понятно, что нет пророка в своем отечестве, и все же трудно привыкнуть к обескураживающей российской беспечности в отношении крупных явлений отечественной культуры. Джаз в России долго воспринимался как нечто вульгарное и художественно второсортное, а между тем джазовая музыка Германа Лукьянова – явление высокого искусства и, к тому же, искусство мирового класса. К сожалению, творчество московского трубача, флюгельгорниста и композитора оказалось практически невостребованным, оно плохо и очень неполно документировано. Полдюжины пластинок за 40 лет работы – таков удел выдающегося музыканта. Однако у российских джазменов существует свой гамбургский счет, и в этой среде у Лукьянова репутация одного из признанных лидеров российского джаза. Талант Лукьянова – это соединение недюжинного инструментального мастерства и незаурядного умения писать музыку. В нем счастливо соединились устная и письменная культуры, искусство импровизации и искусство компонирования. Логичность музыкального мышления – строгая архитектоника формы, нередко при сложнейшем полифоническом движении музыки, отличительные черты его композиторского и импровизаторского мышлений. Одна из черт лукьяновского характера многое определяет в его художественных принципах – нонконформизм, бескомпромиссность подхода к искусству и многим жизненным реалиям. Тем не менее, при всех признаках музыкального новаторства музыка руководителя московского джаз-ансамбля «Каданс» эстетически не выходит за рамки прогрессивного джазового мейнстрима. Сам Герман Лукьянов признается, что своим творчеством стремится, в частности, доказать, что джазом может быть и полностью написанная музыка. Однако за внешним академизмом его композиции ощущается глубинное тектоническое бурление музыкальной лавы, придающее им подспудную свингующую эмоциональность. Не побоюсь назвать Германа Лукьянова самым культурным джазовым музыкантом России.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил лондонский джазовый критик Ефим Барбан. И в завершение выпуска важные спортивные новости. Московская футбольная команда «Спартак» только что в ответном матче третьего предварительного раунда Лиги чемпионов на своем поле победила команду «Слован» из чешского города Либерец со счетом 2-1. Поскольку первая игра закончилась в ничью 0-0, то «Спартак» по итогам двух матчей вышел в финальную часть самого престижного в Европе клубного футбольного турнира. Мячи у «Спартака» забили Моцарт и Павлюченко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 августа. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит вам европейский выпуск радиожурнала. Среди главных тем – рассказ о новой книге и биографии Шарля Азнавура, которая вышла недавно во Франции. Не пропустите, это обещает быть интересно. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.